12:06, понедельник, октябрь, день пятый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Почему мне показывают 2 балла, я не понимаю. Это бред какой-то. Сколько баллов в Москве, непонятно. Сейчас я быстро пробью. 2 балла. Странно, потому что на въезд, например, Минское шоссе стоит в 8-километровой пробке. Или вот Киевка 5 километров. Или Калужка не лучше Киевки. Тем не менее, 2 балла, вы куда все подевались, где вы, чего? Мне с кем разговаривать вообще, с тобой разговаривать, старичок? Ты уйдешь опять на полпрограммы, ты опять уйдешь, ну и хорошо, буду говорить, значит, с теми, кто не в машине, или счастливый в машине, потому что не в пробке, это тоже ведь вариант такой, сегодня день учителя, об этом тоже поговорим, обожаю школу, вы это знаете, но поскольку сегодня понедельник, а прошлый понедельник были такие плотные сирийские события, мы их обсуждали, мы не могли обсудить, эй, тачки! А теперь вот он, долгожданный понедельник, когда мы тачки такие обсудим. И сейчас все такие старики, пойду посмотрю там, как Малахов натирает коленки какими-нибудь лопухами. Нет! Потому что это крутая тачка, потому что ваши внуки, они грезят, все так называемые, это задрочеры, хотят этот автомобиль, они, им этот автомобиль снится, понимаете? Это как любовь недосягаемая, это как застрахованная пятая точка Дженнифер Лопес, это что-то такое, до чего очень трудно дотянуться, а если дотянулся, ты счастлив, хотя и понимаешь, что дрянь какая-то непонятная, вроде как всегда машина и машина. Короче, это Nissan GT-R. Это буква R. Значит, или как у нас говорят в народе, Getter. Getter. Мне нравится этот подход. Это вот джинсы, Getter. Хорошо всегда, когда все русифицируется в нашем языке. Я не боюсь иностранных слов, потому что они обязательно русифицируются. Давайте обсудим эту машину. Я знаю, я просто когда выложил в Инстаграм фотографии этой тачки, там сразу отзывы пошли. Там лайков немерено. И там вот этот «Кольца валят япы в сторонке». Кольца валят япы в сторонке. Это, видимо, какой-то любитель Audi. Возможно, человек позволил себе Audi начала 80-х и теперь понимает, что Getter — это помойка грязная, а вот настоящая Audi — бочка 80-х. Вот это огонь! Вот эта машина. Хотя нет, может быть, у него R8. Я же не знаю, я так прикалываюсь просто. Обновитесь, уже 3 балла, говорит Леха. 3 балла? Да, 3 балла пробки в Москве на данный момент, пока я вам просто начинал даже говорить о машине. Ну что, вы готовы обсуждать машину, которую вы никогда не купите и не можете себе позволить, как и я? Вы готовы обсуждать такую тачку? Или вы не готовы? Стоит она? Я не знаю, сколько она стоит. Ну, наверное, она стоит, ну, миллионов, ну, 5. Ну, наверное, 5. Которая подержанная, наверное, поменьше стоит. 1,3 миллиона. До 100 километров она разгоняется, внимание, за 2,8 секунды. 2,8 секунды. У меня даже был такой момент теста этого автомобиля, непреднамеренный. Я поворачивал на определенную дорогу, где нет движения автотранспорта. Нечаянно абсолютно поворачивал туда. Вот. И стоял мотоцикл. И мотоцикл ждал соперника. И мы с мотоциклом с этим попробовали ехать. Мотоцикл остался позади. Я решил зайти в интернет и понять, может, мотоцикл был слабый. Посмотрел, что делает GTR с мотоциклами. Он действительно их рвет в клочья, в дребезги. Просто мотоциклы так не ездят. Для того, чтобы мотоциклист ездил так, у него должны быть стальные нервы, как вы понимаете. И не только нервы. Короче говоря, тачка страшная по-настоящему. 7373-948. Почему мне и почему я на ней прокатился, и это всячески выпадает из концепции дешевых автомобилей, о которых я обычно говорю? Потому что это была моя мечта, я вам честно признаюсь. Вот мне было интересно, что такое разгон автомобиля за 2,8 секунды до 100 км в час. Мне хотелось понять это ощущение. Ощущение необычное. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А меня зовут Евгений.
Да.
Главный город Мытищи беспокоит.
Да.
Ну что можно сказать, GTR? GTR это убийца таких автомобилей, как F430 Ferrari, 911 от Porsche. Ну, внутри это обычный Nissan, ничего особенного. Но самое особенное — это то, как он едет. Я с вами абсолютно согласен.
Ну, внутри, не знаю, как обычный Nissan, потому что при Rextrail это вообще катастрофа, которым я был. Он скорее обычный японец, я бы вот так сказал, GTR.
Да, то есть там достаточно дешевая кожа, которая искусственная, типа Напа на руле. Ну, все зависит от комплектации. Более или менее внятный руль, который регулируется вместе с панелью приборов. Ну и смешная ручка переключения передач, сделанная под дешевый пластик. У меня он в Корее то же самое сделано.
Вы знаете, у меня вот ощущение от этого автомобиля появилось такое. Если вы ездили когда-нибудь на Subaru BRZ, это такой двухместный автомобиль, в общем, купешка, небыстрая. Вот то же самое, только мощный. Вы знаете, вот это ощущение, что-то где-то гремит, что-то где-то скрипит, какие-то странные звуки отовсюду, очень жесткая подвеска, жесткий руль при этом, хотя недостаточно жесткий.
И при этом он очень широкий.
Да,
невероятно
широкий.
Довольно посмотреть, широкий. Как, когда паркуешься, но только с парктроника. То есть без парктроника там, ну,
послушайте, он не только широкий. Он не только широкий, он еще и длинный.
Да, у него передняя часть автомобиля, заходя в поворот, ну, можно что-нибудь точно снести, потому что совершенно дальний правый угол, он не просматривается.
Не просматривается. Как раз дальний правый угол не просмотрел наш Александр Капков и немножечко задел этот автомобиль. Ну, там юбку бампера, ничего страшного не произошло, чуть-чуть шоркнул.
Страховка покроет.
Ну да, страховка покроет, все нормально, мы в порядке, мы с Ниссаном договорились. Суть не в этом, суть в том, что парковал я и лично этот автомобиль парковал со вторым человеком. Как я это делал? Да? На человек выходил, я говорю, все, давай, мне по барабану, какие тут парктроники, камера, не камера, ты мне говоришь, что там с бордюром, потому что парктроник бордюр не читает никак. Говорю, ты мне говоришь, и все, и вот по старому такому дедовскому методу, знаете, как КамАЗы, чуть ли дверь не открываешь, вот так вот выглядываешь, лишь бы не зацепить. То есть со вторым человеком в наших дворах приходится парковать этот автомобиль. Честно говоря, я за него переживал просто, за эту машину, хорошая, мне понравилось, но просто, на мой взгляд, японцы вложили душу. Красиво очень двигатель сделан, вот открываешь капот, глаз радует. Красивый автомобиль снаружи, хотя, может быть, не всем нравится такой дизайн. В принципе, симпатично сделан внутри, но не так симпатично, как хотелось бы по сегодняшним временам. То есть в 90-е, наверное, бы люди ахнули. А сейчас, ну, как-то так. Руль похож на игрушечные вот рули, если вы видели, когда-нибудь играли. Вот похож, как будто игрушка, как будто от какого-то, от компьютера. Вот. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Ну, значит, Nissan — это самое дешевое количество ушедших сил, продающихся на рынке.
Так. Ну, да.
Все остальное намного дороже. Да, валют, да, жопки. Ну, японцы молодцы.
Ну, японцы молодцы. Единственное, вы знаете, что меня интересовало всегда, и я думал, что сейчас эти люди будут звонить. Вот эти вот молодежь. Я знаю, я просто сам этим болел, когда ты смотришь, в первую очередь, не автомобиль, не как он ездит, ты не знаешь, как он ездит, у тебя нет возможности проверить, но ты видишь эту цифру заветную, там, 2,8 до 100 км в час, максимальная скорость 315, хотя я видел, как ребята убирают ограничения, у них там никаких 315 не пахло, они и 330 едут, все что угодно на этом автомобиле. Не суть. Суть в том, что ты о ней мечтаешь. И, может быть, вот их я бы как раз и постарался переубедить. Переубедите некоторыми такими моментами. Это машина, как мне показалось, не на каждый день. Я такие машины называю автомобилем аттракционом. Аттракцион. Ну, то есть, вот ты сел куда-нибудь на американские горки, которые в Америке называются русскими. Вот, ты один раз прокатился, тебя удивило, адреналин подстегнуло, но каждый день на этом ездить тебя будет тошнить. Почему? Потому что он очень жесткий. Реально позвоночник может просыпаться в трусы в определенный момент. Может такое произойти. Вот. Он очень жесткий, он очень шумный. У него много звука от двигателя. Двигатель, кстати, очень приятный звук имеет. Хотя всего лишь навсего там V-образная шестерка. А там не меньше восьмерки звуков. Вот я по моим ощущениям. Да, но это автомобиль, если ты садишься в М4, он, конечно, едет вот последний М4, 4.1 до сотки. Но он и просто так едет нормально, да, этот автомобиль М4. BMW, я имею в виду. И так, и сяк можно использовать. И просто ездить по-граждански нормально, в потоке. А здесь ты все время на подрыве. Здесь у тебя все время что-то рычит. Это... Он серьезно, у него нет вот таких выстрелов, как на X6M. Когда ты переключаешь передачу, на X6M она отстреливает прям. Вот такой звук. Здесь этого нет. Ничего не происходит такого. Просто постоянный такой массивный хороший звук, плотный. И ушел. очень приятно, но ездить каждый день я бы не отважился. Я этот автомобиль вижу у кого-то очень богатого, состоятельного, у кого-то человека, которого стоит, может быть, он третий или четвертый вообще в семье. И он иногда, чтобы подстегнуть вот этот некий адреналин в себе, почувствовать себя, может быть, молодым и дерзким, он садится в эту тачку и где-то немножечко гоняет. Желательно на треке. Потому что, когда ты на этом автомобиле стоишь в пробке, ты проклинаешь все на свете. Ты видишь расход 20 литров на 100 километров. Ты стоишь на месте, ты постоянно вот дернулся, встал. Тебя не радует то, что на тебя смотрит. Кто-то этот автомобиль фотографирует. Тебе становится это по барабану. Ты просто думаешь, да ё-моё, когда же я уже выйду, хоть топну. И вот появляется какая-нибудь 100-метровка, и в нее успеть быстрее. А потом опять затормозить. Ну, то есть, это пытка. Ты как зверь в клетке на этом автомобиле в городе. Очень тяжело. И не нужно, самое главное. Бесит! 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Лёш, добрый день. Это Тараторка на лифчике.
Да.
Я тебе хочу сказать, я в свое время работал в Дженсере. Они занимаются этими ниссанчиками. И вот, знаешь, их привозили иногда... Прям вот колеса отдельно от машины привозили, морды и все остальное. Но бывало, приезжали абсолютно целая машина. Угу. Он просто слегка бампером тенькнулся, а у нее система безопасности, знаешь, сколько стоит?
Это очень дорогой автомобиль. Я когда вдруг начал мечтать, я сумасшедший человек, вы должны это понимать, вы знаете это. Вот, я начал мечтать Nissan GT-R и посоветовался со своим другом, который в автомобилях понимает не просто, а он их покупает, дорогие автомобили. Я говорю, а может быть, взять себе подержанный какой-нибудь Nissan там, поднакопить кредиты. Он мне просто прислал прескурант на тормозную систему. Я увидел там цифру около миллиона и понял, что никогда этого делать не стоит.
А ты представь, сколько стоит система безопасности. Там легенький толчок в бампер, все, у него отстреливает капот, у него там столько всего происходит, и это все добро стоит просто немерено.
Немерено, действительно. Вот эта тачка, знаете, это как Форд говорил, я не на машине заработаю, я на запчастях заработаю. Все нормально, машина может быть дешевой. Здесь так же. Вроде говорят, она стоит дешево, все нормально, чуваки. Это самое дешевое, что вы можете купить из того, что вот так едет. И все такие, о, да, круто, молодцы япы, молодцы японцы, круто, круто. Купил и после этого понял, пару раз затормозил, поменял тормозные... Нет, не поменял, а просто поставил автомобиль, он у тебя стоит в гараже, потому что денег на то, чтобы поменять тормозные диски. Просто нет. Или там колодки. Нет их, и все. А тормозить приходится дико и постоянно. Потому что отсечь скорость на этом автомобиле и понять ее невозможно. Там нет никакой, как вот на BMW, например, делают, да на многих тачках сейчас делают, даже на дешевых, проекция на стекло. Ничего этого нет. Ты должен смотреть на спидометр. Спидометр маленький, сбоку, непонятный, там ничего не разберешь. Соответственно, ты ставишь какие-то цифровые вот эти вот значения, они там в середине есть вместе с тахометром идут. Но опять же, если ты будешь смотреть на спидометр, ты куда-нибудь врежешься. Все, ты никуда не смотришь, соответственно, ты по своим ощущениям едешь. И что получается? Мама, 150! Все, что такое? Когда я успел это сделать? А потом где-нибудь в новостях, сумасшедший гонял 150, да вы что, чуваки, я только тронулся. Потом, коробка передач мне показалась тупой. Коробка передач, признаюсь, показалась тупой, если она стоит в автоматическом режиме. Ты нажимаешь, вот, например, она едет, она все время сбрасывает, естественно, прям накидывает передачи, там, шестая включается у нее, все, она едет. Ты нажал на газ, через секунду, может быть, она реагирует только, во-первых, она реагирует, и начинается вот этот. Шестая, пятая, четвертая, третья, вторая, и поехала. Но в этот момент ты, как дурак, с нажатым газом просто стоишь, по сути, да? Ну, ты чуть-чуть движешься, но никуда она не двигается, эта тачка, ничего не происходит. Для того, чтобы она ехала нормально, сразу лепестки. Вот сразу лепестки. И ты уже лепестками сам скидываешь, куда тебе нужно. И, соответственно, подъезжая там под перекресток, ты скидываешь. Четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Ну, ты понял. Ну, такая система. Очень увлекательно. Но сумасшедшая машина, конечно. А сама по себе вот коробка передач, если вы не лепестками работаете, тупая. На мой взгляд, тупая, абсолютная. То есть, опять же, не BMW-шная. Там хорошо автомат работает. Нажал, а он сам... Там лепестки не хочется трогать. Здесь лепестки нужны, необходимы. Первая тачка, в которой я понял, что лепестки, в принципе, нужны. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Иван меня зовут. Да. Ну, действительно, еще нужно учесть, что Getter все-таки и культовая машина. То есть она и в играх везде используется как прототип, и действительно техника у нее неплохая. Чтобы истинный кайф от этой машины получать, нужно еще уметь ездить на автомобиле с полным приводом и таким мощным мотором. С точки зрения комфорта, с вами полностью солидарен. Объясню еще момент. Ведь согласитесь, там на скорости выше 80 км в час общаться с соседом, который рядом сидит, приходится немножко прикрикивать.
Ну да, да. Потому что там шум.
И за жесткость с вами тоже полностью солидарен. Действительно, но это настройки подвески, никуда не деться, радиосохранение управляемости. Поэтому, как вариант, ну, конечно, на полтора корпуса он делает, Jaguar F-Type полноприводный, 5-литровый. Но по звуку, роскоши, качеству материалов и плавности для ежедневной эксплуатации F-Type порвет Гетера.
Ну, я вот и предполагаю, что F-Type это как раз машина, на которой можно ездить все время, как и
проверено,
на BMW M4.
Проверено, ездил месяц, каждый день с работы домой, из дома на работу. Истинно удовольствие. Единственный момент, на заднеприводный ездил, чуть озаруешь газом, сносит попу. Но
здесь полный привод.
Достаточно. А по звуку, помню, раньше эфир у вас был, вы звуки автомобилей сравнивали. Приезжайте, я вам 550-сильный F-Type заведу.
Хорошо, хорошо. Да я слышал F-Type и ни разу не ездил на нем, тем не менее, спасибо. По поводу привода. Здесь полный привод. Но даже полный привод этот двигатель сносит. Ну, то есть, если ты стартуешь с него и маленечко вот так вот рулем, ну, чуть-чуть ты крена какого-то дал, все. То есть ее подсносит. Но держится, я бы сказал, идеально. То есть ее поснесло, и она тут же встала на место. Но вот это ощущение, первый момент, и она чуть-чуть пошла боком. Это очень круто, во-первых. Во-вторых, это очень дерзко. В-третьих, наверное, снаружи это смотрится вообще как ад. Но, ну что поделать, эта машина для того и создана, чтобы на ней выпендриваться. По-другому я ее вообще не вижу. Понимаете, после этого я на день просто махнулся с Сашей Капковым на Lexus RSF. RCF даже, RCF. 450, по-моему, там лошадей, машина за 4,5 до сотки должна разгоняться, якобы должна. Но ты садишься в нее, и все, это вообще не то. Это вообще не то. Ты просто нажал на газ, да, она вроде бы разгоняется, да, она быстрая в сравнении с другими тачками, но адреналина нет, ничего нет. Ты просто едешь и... Вот это вот сзади только слышишь, она урчит, понимаете? И вот в Лексусе то же самое, да? Аккуратненько все, красиво, кожа какая-то, выделка особая, сиденья красивые, руль аккуратненький, здесь все красиво сделано, здесь нажал. В Гетре ничего этого нет, все некрасиво, на мой взгляд, все очень по-пацански, по-спартански, но черт побери, как он едет! Черт побери, как он, как эта тачка едет! И я, честно вам признаюсь, я не могу понять тех людей, которые эти автомобили усовершенствуют. То есть, реально есть чел, который приходит и говорит, что-то я поездил, 560 лошадей мало. Ну, то есть, есть такой человек, я видел этих людей, я видел ролики, надо сделать 900! Зачем? Старик, может быть, тебе пойти куда-нибудь в Роскосмос и просто отправиться сразу на ракете куда-нибудь на Луну? Ну, чувак, ну все, ну хватит! 560 лошадей мало, не тащит она, конечно. Есть такие люди, поймите. Меня они пугают, меня они пугают. Я не знаю, что у них в голове, они страшные люди. Вот. А по поводу Гетера, с ним даже не соревнуются. С4. Хотя, я думаю, RS7, наверное, захотела бы. Но вот С4 ехала по дороге, думаю, дай, ну, типа, сейчас я ее обязательно вот надо подзацепить, и он пойдет со мной, и мы будем гоняться там, стартанем со светофора. Ничего подобного, я подъезжаю, я перегазовал все дела, и вот это, рау, мимо него. И все, а он ничего. Он просто едет, видимо, разговаривает с человеком, ему как бы на меня плевать. Я предполагаю, почему это так. Наверное, человек, который покупает S4, причем это не последний кузов, он примерно понимает в тачках и ценит в них динамику. И, наверное, он знает, что такое GTR. Меня пытался догнать человек на AMG. AMG, Mercedes C-класса. AMG-шка. Бесполезно. Бесполезно. Я еду 70. Я реально еду 70 в два ряда, в левом ряду, там два ряда просто. Вот, я в левом ряду еду 70, со мной рядом едет человек тоже 70, мы едем. Сзади АМГ. Шныряет акула, просто идет сюда из стороны в сторону. Вот он уже у меня под бампером, вот он в 20 сантиметрах что-то горцует. Ждет, когда я что-то буду делать. А я специально еду 70. После чего я вижу впереди, ну никого. Я просто делаю до сотки. Фух. Мерседес отваливается. Я опять еду 70, он опять меня догоняет. Я перестраиваюсь справа, он проезжает вперед. Я встаю за ним. Он упирается впереди идущий автомобиль. Ничего не может с этим делать. Я просто опять перестраиваюсь справа и проезжаю, поскольку он застрял в пробке. В общем, догоняет он меня только на перекрестке и говорит, чувак, слушай, дядя, он мне говорит. Хотя вроде старше меня должен быть. Слушай, дядя, говорит, а вот эту тачку, ее стоит брать подержанной? И тут ответ, сейчас всем АМГшникам, чтобы было не обидно, я говорю, вообще-то, в принципе, не стоит брать. Он говорит, почему? Я говорю, потому что едешь ты сейчас в АМГ, да, ты маленько медленнее, но машина твоя комфортнее.
комфортнее. А здесь совсем другое. Здесь ты себя чувствуешь летчиком-испытателем. Здесь у тебя истребитель. И отдыхать здесь не придется, и кайфовать здесь не придется. Здесь главное все время быть во внимании. Вот такая машина. Сумасшедшая абсолютно. Сумасшедшая. Но людей, которые покупают и ездят на каждый день, или покупают этот автомобиль как единственный, я не понимаю. Истово не понимаю. Я думаю, что они просто сошли с ума. Что еще? Диманыч, А6 РС чипованная, цепляется с ним? Ну, это не стал, я не знаю, 16-й, мне было интересно. На Мустанг, Вайпер или Корвет похоже, я на них гонял, Андрей Спасатель говорит. Вот представляете, на американцах на маслкарах не ездил. Не ездил, не могу ничего вам сказать, не могу. А что еще? По Audi S4-то своя, а ты на чужих машинах ездишь. Это правда, ну и что? Вот именно, что я-то на чужих езжу. А кто-то с дуру покупает себе такие тачки и льет просто ведрами бензин в нее. Я и говорю, вы сумасшедшие. Я-то так развлекся, понимаете? Это все равно, что жениться на проститутке, понимаете? Да, она хороша, она много что умеет, и навис-то на ней не надо. Не надо на ней жениться. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Павел,
да.
Я ездил и на ГТРе, ездил Audi R8, ездил Porsche 911 Turbo S. Я могу сделать выводы, что самый жесткий по подвеске это ГТР, потом комфортнее идет Audi, и самый комфортный, самый зачетный автомобиль это Porsche.
Porsche?
И он, да, и он ГТР делает.
Где?
Тестировали, гоняли на университете, где пятак для мажоров, там гоняли, и он делает ГТР.
То есть стандартный и тот, и другой?
Да.
А Геттер какой, старый или новый, вот последний?
Геттер предыдущий.
А, вот это говорит, может быть.
Который
вот,
550 лошадей.
Вот 550. Хотелось бы последний посмотреть их, и чтобы они потягались. Интересно же, правда? Хотя это, конечно, такое детство, я понимаю. И давайте в целом скажем, что тот, что другой автомобиль по своей динамике просто сумасшедший.
Бомба.
Это
я
правда.
Когда разгонялся на Геттере, я понимал то, что, знаете, как в телевизоре показывают, когда машина разгоняется, и все по бокам все смазано.
Да.
Вот там на Геттере вот так вот есть на самом деле.
Да, я, знаете, я всегда думаю, когда на таких автомобилях езжу, я честно скажу, в потоке я не озорую на этих автомобилях, потому что это очень опасно. Я все время уезжаю куда-нибудь, где никого в принципе нет, чтобы там можно было покататься. Потому что, ну, это очень опасно. Ну, 2,8 до сотки, ну, что вы хотите, да? Но когда я езжу, я все время думаю, вот как бы интересно было прокатить своих родителей на таком автомобиле, потому что они же восхищаются там динамикой разных машин и говорят, о, вот это хорошее. Вот это быстро толкает спину. Просто один раз. Один раз. Я думаю, что добрые люди на 911-х, Turbo S которые, и добрые люди на Геттерах, они должны нас катать. Один раз, ну вот просто нас, простых людей, которые не могут себе позволить такие тачки, вы должны просто так катать. Ну, по кайфу, знаете, типа, давай я тебя прокачу 100 метров, давай, и пошел человек вытряхивать все, что вывалилось по дороге, понимаете? Страшно, ужасно, не знаю, были бы бабки, купил бы, но поскольку таких бабок не имею, пока, ну, может быть, когда-нибудь буду иметь, может, и куплю. Но, с другой стороны, чего вот гневить, да, бога, вот такими машинами, ну, это ужас, это ужас. Но спасибо большое Ниссану за нашу счастливую молодость и за то, что дали вот такие ощущения. Так что, ребята, если будет возможность, прокатитесь, попробуйте. А если есть еще возможности финансовые, то, в принципе, тачку можно покупать. Можно. Фух, сами себя удивите в первую очередь. Других удивляйте. Да в топку их. Зачем они вообще нужны? Четыре балла. Прямо сейчас, пишет Леха, на дорогах Москвы, и он абсолютно прав. Действительно, 4 балла. Очень плохо на въезд у нас сегодня. Минка. 10-километровая практически пробка, которая упирается в МКАД. Плохо на Киевке, опять же. Там около 5 километров пробка. На Калужке примерно такая же ситуация, как на Киевке, на въезд. Плохо. Вы все еще возвращаетесь, вы еще не доехали до Москвы. Очень странно. В городе не так все печально, но есть затруднения на трешке внутренней, где-то на 10 часов по циферблату, а так, в принципе, не так все ужасно. На проспекте Мира есть 2-километровая пробка из-за аварии сразу вот после Алексеевской, наверное. Нет, рядом с ВДНХ. Там есть авария. Right lane, написал человек. Понимаете, есть человек, который пишет в Москве не правый ряд, а right lane. Вот он прям так написал. Видите? Лане. Я даже не знаю, вот что это значит слово. Ну, может быть, правильно, лане надо писать, а не лине. Ну ладно, не суть. Потому что сегодня в Москве начался отопительный сезон. Сезон. А я этого и не заметил. Знаете почему? Потому что у меня, к черту, все холодно и ничего не помогает. Я уже не знаю, что с этим делать. И вообще у меня угловая квартира. Не суть. Суть в другом. Я хочу, чтобы вы мне рассказали, начался ли по факту отопительный сезон, или это только на словах происходит. Потому что я понимаю, что геополитикой, всякие экономические вопросы, это очень важно. Но очень важно также то, как мы просто живем с вами. Что у нас дома происходит? И тепло нам или нет? Потому что если ты замерзаешь, как-то вопросы Сирии отходят на второй план. Что скажете? Потому что столичные энергетики начали пробную, говорят, подачу тепла. Как у вас там, топят или не топят? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Ольга, я живу в Химках, у нас топит уже неделю.
Уже неделю? А Химки всех опережают, слушайте.
Да.
А за что? Вы скажите, вы видимо, где-то у вас убыло, а здесь прибыло. Вы, наверное, стоите...
Вы знаете, у меня убыло на работе, потому что у меня, по-моему, до сих пор не сделали опрессовку.
Ну, вот так вот. Ну, вот, по крайней мере, дома прибыло, понимаете? Оказывается, Химки уже давно с отоплением, неделю как. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. По отоплению еще разговариваю?
Да, да.
Да, Юрий меня зовут, метро университет, у нас вот сегодня уходил, с утра не было отопления, сейчас домой пришел, уже затопили, то есть тепло дома.
О, понял, спасибо огромное. Это навигатор пишет при выборе сам, Right Lane пишет 21-й. Чертов предательский навигатор, не русский. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Вадим зовут меня, да. У меня собственный котел, и отопление у меня уже включено месяц.
А у вас, в смысле, дом?
Да.
Ну, вам повезло, вы просто решили похвалиться.
Да.
Ну, спасибо большое. Я за вас рад. Я так скажу, я за вас рад. 7373948. И, между прочим, это без приколов, без всего. Я за вас рад, вы молодец. Как вас зовут, Алло?
Алло, добрый день, Александр, Москва. Вот только сейчас сказал, говорит Москва, проверить батареи, и включили. Горячий прям вообще.
Вот видите, мы работаем в спайке.
Для нас, спасибо.
Да, для вас, действительно. Да, я не буду скрывать, что я отдал приказ смс-сообщением всем нашим властям. Ну нет, на самом деле я этого не делал. Но видите, как совпало, бывает же. Ни на работе, ни дома не топят. Еду в машине, топлю, пишет 27-й. Славянский бульвар топят, 52-й. Павшинская пойма жарит аж с 1 октября, пишет 44-й. В электростали включили тепло только сегодня. Наконец-то, пишет Натали. Не начался еще, но ночью слышал, как на местный ТЭЦ явно раскочегаривали топочку. И в Подмосковье раньше начали топить. Да, пишет Леха. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
здравствуйте. Не топят, работаю на Кутузовском, тоже не топят.
Не топят. Слушайте, москвичей холодят. Знаете, ну, потому что москвичи горячие люди. А под москвичи они такие холодные, нордические и выдержанные. Их надо раскочегаривать. А москвичи и так все время накаленные, и их нужно охлаждать. И поэтому им не включают отопление. Ну, во всяком случае, пока. На Гайворонова топят с утра, пишет Зюсь. Еще холода не было, а уже все замерзли, пишет 74-й. А Королев топят. Видите, Подмосковье все протапливается, это 46-й. В электростале дали отопление, наконец-то, ура, товарищи, пишет нам. Услышала от вас, проверила батареи, точно включили. Нахимовский, на Нахимовском у Елены включили. Измайловцы с утра стучали зубами, как сейчас, не знаю, пишет 40-й. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Сергей.
Здравствуйте, Сергей, да.
Не топят, ну что вы, ребята, вечером супруга поближе, поплотнее надо лечь, и будет все хорошо.
Это у кого есть, а знаете, сколько одиноких людей в Москве, вот беда. Спасибо большое, Сергей. В Дедовске жара уже 4 дня, знаете, надо как в Средневековье спать со стаей собак. С собаками греться. Вот я узнал одну вещь интересную, не знаю, вы слышали об этом или нет, что якобы на камины в замках использовались в первую очередь не для отопления, потому что протопить ими было невозможно, и не для того, чтобы согреться, а для того, чтобы была вентиляция. Вы понимаете, да, потому что воздух-то выходит горячий наверх, через трубу улетучивается, то есть вентиляция. А грелись как раз вот шкурами, собаками собственными, которые рядом с тобой лежали, о них можно было греться. Вот такая история. Не знаю, насколько она правдива, но кажется очень правдивой. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Александр.
Да.
Люберцы не топят, но неделю назад булькало что-то просто в батареях.
Булькало. Булькало что-то в батареях, я понял. В Перово холодно, пишет Михаил. Не расстраивайтесь, в Нижнем Новгороде тоже не топит, пишет Наталья. Гальянова включили, топят, сейчас проверил, пишет Леха. Красногорск, жара 40-й, москвичей в топку. Замкадыши, пишет 44-й. В Киржаче топят уже с 1 октября. На Щелчке не топят еще. Киржач нам написал. Про камин это правда, 23-е. Отопление в России это жизнь, пишет Арбат Реал. Приезжайте ночевать к нам на Ярославку, в ДНХ. У нас сегодня затопили. Седовы пишут мне. Спасибо. Мне уже ищут ночлег. Но у меня пока есть варианты. Но, тем не менее, я учту. В Зеленограде вчера наконец-то включили, пишет Ирина. В Лужниках что-то топили. Пожарные приезжали, пишет 27-й. Не что-то, а конкретно стадион в Лужниках топили, потому что там возгорание произошло из-за того, что сварочные работы проводились. И, видимо, не вся техника безопасности была соблюдена. Куда-то попала, наверное, капелька, разгорелась и погнали. Лыткарина топят, 9-й. Одинцова топят с пятницы, 97-й. Раменск, улица Народная, холодновато, 43-й. Правильно дед сказал, у меня Катька такая горячая, что отопление не нужно, 44-му можно только позавидовать. Долгопрудный топят, жара. В регионах дадут 15 октября, даже если завтра будет минус 50, так считает Александр. Гальянова, Хабаровская не топят, пишет Арбат. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут, но я из Замкадыша. Мытищик топят уже с 30 сентября.
Хорошо вам, да?
Ну, великолепно, но я для себя сделал теплый пол, до этого, конечно, было тоже холодно.
О, теплый пол, это такой кайф, и будет когда-нибудь свой дом, обязательно постараюсь сделать себе там теплый пол. Ходишь босиком, я не люблю ходить в тапочках, я вам честно признаюсь, не люблю ходить в носках, в этих всяких, я люблю ходить босиком. И, конечно, пол с отоплением – это кайф, с подогревом. Не топят, но меня это особо не волнует. Мне и так тепло, пишет Антон. А где, Антон, не топят, что вас это не волнует? А Долгопрудный топят. Свау, Алексеевский, батареи журчат, уже чуть тепленький, ура, пишет на... Скалолазка моя, пишет. Добрый вечер, Преображенка холодная, пишет Ольга. В Люберцах не топят, а в Дзержинске... В Дзержинке, жара, Ил второй написал. То есть в Дзержинске вы хотели написать. Электросталь, отопление дали, а горячую воду отключили, пишет 60-й. Ну так поставьте в баночку, охлаждайте заодно и зарядите. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Леш, добрый день, Лыткарина. Не топят, только что позвонил. Я был и не знала, что включают, если бы не вы сказали. Позвонил в ЖКО, мне сказали, потерпите еще до завтра. У вас там задвижку не открыли, теплосеть, а рабочий день закончился. Потерпите ночку, пожалуйста.
Но вы сможете, вы перетерпите, вы будете с нами.
Да.
Завтра. Да, все, я жду вас уже в тепле к нам. Завтра. Значит, о, Арбат Реал с Хабаровска. Сейчас туда пойду, я с Байкальска, пишет Леха. Ну вот, началось. Давайте-ка мы лучше посидим, поговорим в эфире. Что, сегодня стало тепло. Севастопольский проспект, пишет Степан. В Краснодарском крае обрезаю виноград в трусах. Хадриан нам написал. Обрезает виноград в трусах. Завидуйте. Вот так вот сейчас в Краснодарском крае. А у меня сало в холодильнике греет. Шурик, 65-й, написал. Тепленькая пошла, 67-й пишет. Жаль, жители Южной Европы, у многих вообще нет отопления. Умирают зимой от холода. Пугает всех Арбат. А что еще? В Москве не топят, тот самый неволнующийся Антон нам написал. Анекдоты про Ельцина. Борис Николаевич, когда в квартирах тепло будет? Летом, написал Торос. Навыхина не топят, пишет 990-й. Снова пора засухи, только увлажнитель воздуха спасает, пишет спасатель. Он знает толк в спасении. В Подольске не топят, 700-й написал. В Подольске тоже тепло, написал второй. Вы там определитесь, топит у вас или не топит в Подольске. Еду по Каширке, плюс 19. Какое нафиг отопление, пишет 47-й. А вы что, действительно без отопления замерзли? Мне и сейчас жарко, пишет Абдулхамид. Ну, вы восточный мужчина, вам жарко все время, вас греет кровь. А мы люди севера, нам холодно, нам нужно оборачиваться в шкуры, ну и так далее, вы сами понимаете. Мы мало движемся, много едим и так далее. Пьем водку, ну, уже не пьем, потому что мы молодцы и стараемся не злоупотреблять. В Подольске топят с 29 сентября, пишет Блэк, так что не надо обманывать. В Гальяново на Уссурийскую улицу не топят, пишет Шариков. Дзержинка, Дзержинский, а не Дзержинск, да, но ведь соседи почти сперва. Я даже был как-то в Дзержинском, ну уж извините. Могу ошибиться. Я просто, когда говорю о Дзержинском во всех его проявлениях, начинаю нервничать и волноваться. Ничего не могу с этим поделать. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Пятое октября.
день учителя. Сегодня день учителя. Это тяжелый день. Я сегодня смотрел Первый канал, отчего мой день стал еще тяжелее. Там был сюжет про какого-то молодого директора, ну, в новостях, который возглавляет сельскую школу, и ему 26 лет, и он очень большой молодец. Но и к чему? Я не про сюжет хочу говорить. Я хочу поговорить действительно об этом празднике светлом, замечательном. Мое отношение к школе известно. Я школой восхищаюсь. Считаю, что преподаватель – это действительно человек, который несет знания в массы и дарует нам право называться людьми, потому что он нас учит быть этим человеком. Но преподавателей как таковых мало настоящих, в основном, конечно, шарлатаны, и это всегда огорчает. С другой стороны, если посмотреть на другие сферы деятельности человека в современном обществе, в российском в том числе, можем обнаружить очень много дилетантов, не только в школе, правильно? Ну так получается сейчас, диплом один, точнее образование, а работаешь совершенно по другой профессии. Должна ли я выплатить задолженность предыдущего владельца квартиры, пока при ремонте? Буду благодарна за ответ, пишет Мария. Мария, я не специалист в этой сфере, задолженности сам не выплачиваю, стараюсь долгов не иметь. Может быть, как через суд вам решать, не знаю. Поздравил учителя с его днем, а то учитель, а как праздник, где поздравления, пишет Алекс. Поздравляю, но в этот раз я не буду вам дарить никаких хрустальных сервизов. Честно говоря, все подарки, которые я делал учителям в школе, имеется в виду вот эти общие, когда мы собирали деньги всем классам по собственной инициативе и дарили что-то, в общем-то, никогда меня эти подарки не радовали. Я вынужден был скидываться, там мы по 50 рублей скидывались, потому что на меня давили всякие, знаете, вот эти вот приспешники учителей, все эти старосты и помощники старосты и прочие. Вот. Но меня это всегда раздражало. Я никогда не мог понять, за что я дарю этим людям подарки. За то, что они надо мной издеваются? Нет, я этого не принимал. Но, тем не менее, против общества, против стаи, против команды я не выступал в этих вещах. А так можно, а то прослыть жадиной, знаете. Нафиг надо, лучше 50 рублей дать, и все. Что еще? Вспоминаю только училку начальных классов, а все остальные забыть и не вспоминать, пишет Арбат. Газенко Жанна Валерьевна, самая классная училка из бывшей 343-й школы, написал 40-й. Ну, давайте поговорим о школе. Давайте воспоминания о школе. Мы можем несколько минут этому уделить. Ваши воспоминания о школе. Сегодня я не буду на вас давить. В честь дня вот такого праздничного дня учителя я не буду на вас давить и убеждать, что школа — это подобие тюрьмы, некий режимный объект. Не буду. Я просто хочу, чтобы вы рассказали о том, какая была у вас школа и какие о ней у вас воспоминания. Все. А сам я буду вот таким человеком, парящим над ситуацией, если можно. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Михаил.
Да.
Москва, Перово.
Да.
Учился в Перово. Впечатления негативные, бесцельно. Потраченные годы. И уже после того, как школу закончил, только потом узнал, что у нас порядка 70% учителей даже педагогического образования не имели.
Не имели педагогического образования. Ну, вы говорите, бесцельно потраченные годы. А как их можно было с целью потратить?
Ну, естественно, у нас там читать, писать научили и считать. В принципе, больше ничего.
Больше ничего. Что можно подарить училке, спрашивает меня Галла. Я думаю, ничего училкам дарить не надо. И они, знаете, в определенный момент могут подумать, что так и должно быть. А так быть не должно. 7373-948. Это подкуп. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Сергей Ромашкова.
Да.
Я вообще школу считаю мастерской депрессии, и вот ровно такое впечатление у меня до сих пор осталось, ни за что бы не вернулся. Университет рулит, а школа отстой.
Школа отстой. Друг сына директора школы со мной учился в одном классе, как ему завышали отметки, это ладно. Самое интересное, как учителя это обосновывали, 88-й пишет. Крайне убогие воспоминания, если прямо так пишет 77-й. Мое мнение о школьных учителях совпадает с вашим. Это ПТУшницы одни, пишет Арбат. Что еще? Мои воспоминания о школе самые светлые. Первый танец, первая любовь. Учителей с праздником. Учился в одной из гальяновских школ, пишет Леха. Вот светлые воспоминания у человека. Наш учитель истории учил нас нунчаками махать. Поздравьте его! Его! Пишет Васек. Учитель истории учил нунчаками махать. Поздравьте его! Через В. Васек, а чему учил вас учитель русского языка, Васек? Потому что, мне кажется, он недоработал. Он тоже учил вас нунчаками махать? Или, может быть, сюрикены метать? Гимназия российской культуры, надеюсь, она горит в аду, пишет Рейд. Школа — это плохо, так перефразирую Михаила. Он отличник, Сергей из Нахабина пишет. Приятные воспоминания об учительнице первого класса моего сына. 36-й, могли бы вы пояснить, потому что это, вот это интересная история. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, меня зовут. Ну, школа, на самом деле, крутая тема, я вот сейчас вспоминаю, все время хочется вернуться, потому что...
Боже мой.
Она меня заставила, по крайней мере, мой классный руководитель заставил доказывать всегда, что я лидер в классе, и нужно было это каким-то образом всегда доказывать. И как меня вообще все любили.
Как вы доказывали всегда это? Вы учили больше всех, вы все время тянули руку или как?
Нет, если какие-нибудь хулиганы приставали кому-то из класса, приходили, то меня классный руководитель говорил: Саша, иди сходи, разберись, чтобы все было хорошо.
Опа, слушай, ну как бы вам это сказать? Да, есть термины на этот счет, но это же плохо. Как вас мог класс по этому поводу любить? Вы же были в связке с...
Я их всегда защищал. Нет, класс меня любил, я их всегда защищал, и поэтому учительница была уверена во мне, потому что я был самый такой... Ко мне приходил директор школы и говорил: Александр Юрьевич, в кабинет, пожалуйста.
Даже так? Да, ну, слушайте, это интересно. Ну, смотрите, у человека получить некий авторитет еще в школе, причем такой авторитет, когда учителя даже обращаются по имени и отчеству. Не знаю, как вам это удалось, вы молодец. Он решала, пишет 87-й. Ну да. Решала. Наш учитель физики старый татарин, мелом метал в мальчиков, молодец. Надя Щербинки пишет. А что хорошего-то? А расскажите, как над вами издевались учителя, не верю, говорит Алена. Ну как издевались? Нужно было все время что-то учить, отвечать. Вот это вот, знаете, двойки за поведение ставили. Вот это вот. Приставали, поучали жизни, вот это вот. Понимаете сами. Заставляли учиться там. Ну, это все ужасно. Нельзя было бегать по коридорам, там. Нельзя было с ними спорить. Это все катастрофа. Вот как они меня мучили. Мама, учитель, родители подарили гору конфет и карту в Рив Гош, пишет 89-й или 89-е я. А, училки ПТУшницы нравятся только ПТУшникам. Одного поля ягоды, пишет Арбат. В современных прописях уродливые буквы, пишет 15-й. Я в детстве хотела стать учителем, потому что мне нравились подарки, которые мне дарили наши классные руководительницы. Мы дарили, пишет 7-я. А скалолазка говорит, что она завтра идет устраиваться на работу в школу учителем. Пожелайте, говорит, мне удачи. Удачи вам, скалолазка. А каким учителем? Удалось улизнуть на домашнее обучение. Лучший способ обучения в школе. Сидишь один на один с учителем и много лучше усваивается. Никакой детворы издевающийся, пишет Михаил. Школа дает основы, а учиться каждый должен сам. А ругают учителей. Свиньи, пишет Алекс. Сначала вам учителя не нравятся, потом президент. Надо быть всем всегда довольным, пишет Абдулхамид. Не знаю, меня же президент не учит. Он же мне разрешает бегать по коридору. Я бегаю по коридору здесь на работе, и никто мне слова не говорит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, пожалуйста.
По своей школе, конечно, это был ужас, бед, ад, и ни за что бы, ни за какие коврижки туда бы не вернулся. А сейчас получилось так, что работал в школе, ну, в школах некоторых московских, был просто в шоке, удивлен, когда на каникулах дети приходили в школу, я им говорил: вы что здесь делаете? Они говорят: нам здесь интересно, мы сюда с удовольствием, то есть... В свободное время на каникулах дети проводят в школах, в гимназиях здесь. Я просто много объезжал и так далее. Я был в шоке, потому что для меня не затащить ни за какие просто коврыжки было бы в школу, тем более на каникулы или выходной день.
Да, я вас понимаю. Я так ждал, когда, вот знаете, морозы наступали. Я почему зиму люблю, первый снег люблю. Наступали морозы, и если они зашкаливали в определенный момент... То можно было не идти в школу, отменяли уроки, так было хорошо дома. Можно было смотреть Том и Джерри, всякое есть, пить чай горячий, хорошо. Можно было выйти, надев валенки во двор, я в частном доме жил, пострелять из воздушки по каким-нибудь целям, которые сам себе наметил. Но это было круто. Можно было пойти на озеро, которое замерзло, и кататься там на коньках. Ну вот это было счастье. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Инна. У меня в школе остались самые теплые впечатления.
Поделитесь, пожалуйста. Поделитесь с нами.
Вы знаете, я училась в Москворецком районе, в 518-й школе закончила эту школу. И у нас очень дружный класс, мы дружим до сих пор, хотя уже в 81-м году, значит, у нас получилось 34 года, как мы закончили школу.
Я ненавижу своих одноклассников, зачем с ними дружить, как, о чем с ними разговаривать? Это же всегда,
У меня мой одноклассник, мой муж.
А, вы вот настолько, ну ладно. Все, я больше не имею возможности с вами спорить. Вы молодец, просто вы молодец. Давайте так, взять мужа из одноклассников, встречаться с одноклассниками. Как с ними можно встречаться, вот, понимаете? Я помню, я был только на одной встрече выпускников, это на следующий год после того, как я выпустился. После того, как пришел пьяный какой-то чувак непонятный из другого выпускного класса и решил с нашим учителем что-то там выяснять отношения, и мы ему отвесили люлей, я больше туда не ходил. Ну, реально не ходил. Мой друг сломал палец, когда его бил. Ну, как-то так получилось. Хорошо, человек попался достойно. Он потом сказал, что, ребята, вы правы. Я был неправ, я перепил. А то еще можно было, знаете, и в полицию пойти. Вот всякое могло быть. Но, в принципе, ничего хорошего. Вот пришел. Ой, говорят, ты там работу нашел. Как у тебя дела? Вот эти учителя, которые тебя третировали. И говорили, ты попадешь в тюрьму. Твое место на зоне гудошников. А я говорил, почему? Потому что я с вами спорю. Нет, ты преступник малолетний. Вот. И потом, как у тебя дела, Лешенька? Хорошо, спасибо, получше, чем у вас. А как у ваших детей? Вот так вот. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. На самом деле я не такой злобный, это я просто прикалываюсь, чтобы вы меня понимали. Вот за это меня всегда не любили, что я больше прикалываюсь. Все время, так, серьезно воспринимают мои приколы некоторые люди, без юмора, вот. Или без такого юмора, как у меня, другого качества юмора у них, например. И они обижаются, а не надо обижаться, я же просто шучу. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Меня зовут Ольга, я ваша землячка Актюбе, помните?
Да, кстати, такое слышу, да.
Ну вот, как ученицы, впечатление сначала, да?
Ольга, я думал, вы о движении уже расскажете.
А, нет, о движении могу. Калужка средненькая, а ближе к профсоюзной, ближе к МКАДу ужасная.
Ужасно. Спасибо большое, Ольга. А школе-то мы уже закончили. Я понимаю, что вот эти раны в вашей душе, они не заживут никогда. Эти рубцы, они останутся на всю жизнь, и вы готовы об этом говорить вечно, но сейчас о движении. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Марат. Еду по центру и наслаждаюсь. Как приятно в это
время?
Трудное время, да. В понедельничье время ехать. Кстати, хотел сказать насчет преподавателей. Почему все
это
ваши
лишнее.
Зрители вам звонят? В каких школах они учились, я не понимаю.
А вы восхищенно вспоминаете школу?
А?
Вы с восхищением вспоминаете школу?
Да, вы что, у меня с начальных классов, я, правда, поменял несколько...
Все было школ, круто.
Но с начальных классов у меня все было идеально. Особенно в четвертом классе, когда я поменял школу, у меня была замечательная преподавательница.
Не, учительница математики. Спасибо большое, но это не интересно. Интересно слушать боль человеческую, понимаете, драму жизненную. У меня была прекрасная преподаватель. У меня тоже была клевая биологичка 25-летняя, которой я делал комплименты, она мне за это ставила пятерки. Круто было, что? Мне вот биологию я поэтому не знаю, но воспоминания у меня прекрасные о биологии, и оценка у меня очень хорошая по биологии. Восемнадцать часов 5 минут, понедельник, октябрь, день пятый. Здравствуйте, Алексей Гудошников, всем здравствуйте! А что все пристали к нашему истребителю? Ну, пролетел над Турцией, и что? Нет, я даже перефразирую этот вопрос на народный лад. Еще! И че? Скажите мне, пожалуйста, я понять не могу.
Леха, ты правда был под латом, спрашивает меня гик.
Ну вот самый важный вопрос на данный момент, но если хотите, отвечу. До 10 класса я всегда брился на лысо.
Вот, потому что мы там, типа, занимались боксом, типа, того, ты там, борьба, там, ты, пацаны, там, что как. Я был все время лысый. А, типа, в 11 классе отрастил волосы, потому что поспорил. Я сказал, че, если надо, я их отращу. Мне сказали, давай поспорим, забьемся, братан, что не отрастишь. Отрастил. Потом пришлось опять побриться на волосы в итоге. Вот, а сейчас как-то как человек хожу. Ну, такие времена были, ничего. Спасибо родителям, что не давили на меня. По поводу самолета я хочу поговорить. Российский самолет нарушил воздушное пространство Турции. Турция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства военным самолетом. В связи с этим российского посла в Анкаре вызвали в Министерство иностранных дел. В турецком МИДе подчеркнули, что российский военный самолет торгся в воздушное пространство в субботу в районе границы Сирии. Очнулись. Какие они быстрые. Можно было еще и отбомбиться, мне кажется, потому что они все равно бы узнали через неделю только. Судно покинуло пространство Турции. Судно? Какое судно? Какое воздушное судно? Это журналисты так называют самолет, истребитель, да? В смысле бомбардировщик или что там было, но не суть. Судно, ладно. Покинуло... Я думал, что судно — это что-то медицинские термины. Покинуло пространство Турции после того, как на его перехват были направлены два истребителя F-16. На послу России был выражен решительный протест. Посольство России в Турции подтвердило факт нарушения турецкого воздушного пространства. Действительно, такой инцидент имел место. В субботу была беседа с первым заместителем министра иностранных дел Турции. Нам сказали об этом инциденте, вручили соответствующую ноту. Наши говорят, ну, всякое бывает, по навигации немножечко ошиблись, но чего пристали-то? Чего пристали? И я, правда, не понимаю, чего они пристали. Я понимаю, вот когда США в Афганистане раз и разбомбили больницу. Вот это интересный факт. Вот это интересный факт. А так, ну, ни одной ракеты в турков не было запущено. Все в порядке, ну, пролетели, ну, немножко нарушили воздушное пространство. Я знаю, что и натовские самолеты зачастую нарушают наше пространство нечаянно воздушное, и нашим истребителям приходится появляться рядом с ними и показывать, что, мол, ребята, вы тут залетели не туда, куда нужно, они такие, окей, улетают в другую сторону. Этих видеозаписей полно в интернете. Че за шумиха-то, я не пойму. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Егор.
Да.
Ну, в общем, я как и говорил, нас обвинят во всем, да, мы с Таипом Эрдоганом договоримся о том, что мы залетели в Турцию, они нас простят, а вот наши братья-американцы, или как, они нам не простят, они сейчас нас будут давить.
Не, ну они более того, они сейчас
говорят... Вот так назовем.
Не, ну они, конечно, будут давить, потому что у них свои интересы. Интересы у них двойственные на этом направлении. Это же всем известно. Они будут давить. Они говорят, мы начнем свою операцию. Мы активизируемся. Они сегодня сказали, да, это США говорят, в борьбе с исламским государством. Да. Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Вот мы активизируемся. А что вы раньше не активизировались? То есть вы с ними не боролись? Сразу возникает вопрос. Понимаете? Странные вещи у них там происходят.
Да, в общем, так.
В общем, так, и я с вами в этом плане согласен. Американцы меня сегодня удивили. Говорят, неправильно Россия борется, а мы теперь активизируемся. То есть, чуваки, до этого вы не активизировались. До этого вы просто смотрели на исламское государство и говорили, так-так, интересно, так-так, отрезали голову, понятно, ага. То есть, вот такая была позиция США. А теперь они говорят, мы активизируемся. На кой ляд вам активизироваться, если уже мы активизировались? Все, уже отдыхайте, идите, ешьте бургеры. Ну, а что? Ну, все уже. Ну все, момент упущен, чем вам активизироваться? Уже мы активизировались, достаточно хорошо работаем, по наземным целям потрясающе наша авиация отрабатывает, все замечательно, бомбим какие-то центры координационные их, какие-то базы, то есть в том числе и подземные. Все очень неплохо у нас получается, нам помощь не нужна. Но понятно, что США не устраивает наше лидерство на этом направлении, и нас они видят, если, ну как мне кажется, если и в неких союзниках, то союзниках, поддакивающих, вот так вот, знаете, подгавкивающих за ними. А мы как-то заняли некую равноправную позицию, как мне кажется, и говорим, да ну не хотите там с нами вместе. Ну мы также будем работать просто, вот, чуть-чуть договариваться. Ну что, что поделать. Ну вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, меня Сергей зовут.
Да.
Я считаю, что Путин молодчина. Он клин клином вышибает. Он взял на вооружение политику ихнюю, политику канонерок в интересах России. Давно надо было это сделать.
Давно.
А вот по поводу нарушений воздушных, так это нужно такой договор сделать, что когда туда летят наши летчики, они букет цветов, и должно там наоборот происходить хорошие отношения, связи и хорошие разговоры.
Не, ну слушайте, ну я просто к тому, что неужели это такой ужасный проступок с нашей стороны? Мне показалось, что такое бывает.
Ну, то есть бывает такое. Нет, вот мне показалось, что такое бывает. Я как-то, когда читаю новости, с некой периодичностью встречаю подобные сообщения, когда кто-то нарушил воздушное пространство. Мы, бывает, нарушаем воздушное пространство. Бывает, натовские самолеты нарушают. Ну, нарушили, ну да. Ну, что, ну, как вот по карте это понять в определенный момент? Ну, да, ну, немножко залетели там километр-два в ту сторону. Это же не значит, что мы бомбим там Турцию или что-то такое. Всякое бывает. Маневр, может, какой совершали. Ну, всякое. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Алексей, Москва, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что это никакая не ошибка навигационная. Это было специально. То есть такая моя мысль. Это там же сотрудничество идет какое-то. Там нефть, они в Турцию барыжат, еще что-то.
Это намек?
Что какой-то проследили точку, может быть, сбыт какой-то. И хотели как бы зафиксировать. Может быть, на видеокамеру еще что-то, провокация какая-то порция, может быть, что-то типа того.
Ну, слушайте, а это... Я просто не совсем понял ваши слова до конца. Вот вы мне разъясните, вы считаете, мы так намекнули Турции, что, мол...
Ну, да. То есть, получается, турки ввязались там во что-то с ИГИЛом за бабло, например. И, получается, мы хотели зафиксировать это. Это очень не понравилось НАТО, потому что они наверняка тоже завязаны в это.
Зафиксировать? Ну, фиксируют обычно же другие летательные всякие средства и аппараты. Да, есть же для этого специальные шпионские вещи. Ну вот, а здесь речь идет о боевом таком самолете, который летит. Может быть, с другого чего-то нам фиксировать? Там, со спутника, например, фиксировать? Нет? А, не совсем я вас понимаю, но... А вопрос открытый. Если вы думаете, что так может быть, давайте это обсуждать. Я просто напомню, что Турция, она же с 18 февраля 52 года член НАТО. И когда у нас появляется некий даже разговор, может быть, или некая мысль, мы ее допускаем, о противостоянии с Турцией, о том, что мы их как-то запугиваем, предупреждаем, мы должны понимать, что если это так, то мы запугиваем и предупреждаем НАТО сразу. Ну, то есть это надо брать в оборот. Без этого никак нельзя обойтись в этих мыслях. Поэтому я не думаю, что мы там кого-то запугивали, честно, я не предположил бы такую вещь, я думаю, что, ну, да, бывает, вот, то есть, да, бывает, вот, может быть, у нас есть летчики, которые объяснят, как это все может быть, вот вы летчики военные, вы всяко полетали, посмотрели, операции какие-то выполняли военные сложные, вы можете объяснить, то есть, это прямо сильный такой косяк с нашей стороны или всякое бывает? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Это тоже Алексей вас беспокоит. Значит, сегодня генерал объяснил, что просто выходил штурмовик с боевого курса и залетел, там неудобный выход был, горная такая теснина, и ему пришлось вот так вот разворачиваться. Вот и все, никаких проблем.
Понял, спасибо огромное. То есть горы какая-то проблема, не то пространство, которое было бы удобно для маневра, надо было чуть-чуть облететь. Ну давайте, пилоты. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Не пилоты, а летчики. Да.
Вот вы знаете, это обычная стандартная ситуация. Вот правда человек там. Они же, вы обратите внимание, они сейчас караулят каждый. У границы пукнул заяц, который находится на территории, в метре от границы. Они уже это фиксируют. Там залет был, может быть, на 100, на 200 метров. Правильно вот сейчас человек говорит. Воздушное судно выходит, когда на боевой курс, боевого разворота. Оно может отклоняться, но залетели. Так этим же лишь бы вой поднять. Вы же обратите внимание, они на все сейчас обращают внимание.
Ну, безусловно, они напряжены, потому что они видят нас, наше присутствие там, коего раньше не было. И они видят, что мы действуем, и достаточно решительно. Конечно, это многих не устраивает, потому что мы берем на себя, примеряем, да и уже примерили, роль первых. То есть мы первые, мы берем в свои руки инициативу. И это может раздражать НАТО, конечно, потому что они же вроде бы должны решать все самые сложные вопросы на Земле, и только якобы они умеют их решать, ну, с их слов. Хотя мы видим, как эти вопросы решаются. И удивительно вот эти заявления, еще раз я хочу подчеркнуть и вдолбить в голову и себе, и вам вот эти заявления. Теперь, мол, мы активизируемся в борьбе с исламским государством. А раньше вы, ребята, что делали? Вы же утверждали, что вы там активны. То есть вы были недостаточно активны, а почему вы были недостаточно активны? Может быть, вы хотели, чтобы исламское государство захватило, не знаю, может быть, не захватило, а побороло армию Асада, может быть. А может быть, вы просто прикармливаетесь нефтюшкой этой. Может быть так, может быть Турции просто это выгодно, может быть Саудовская Аравия и Катар немножечко подогревают ситуацию, потому что им это выгодно. Может поэтому, ребят, может на самом деле те цели, которые вы декламируете с трибун, на самом деле не соответствуют вашим реальным целям, а как, в реальности вы делаете совершенно что-то другое. А вот что тогда, ну расскажите нам, признайтесь, мы поймем, потому что мы и так понимаем, просто вы этого не говорите. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, 100% вы все верно сказали.
Да?
100%.
В чем?
Вот что можно сделать с моей любимой Сирией, а?
Не знаю.
Там песок и камни остались. Я знаю многих людей там, я там был. И не из туристического автобуса я там все это видел.
А с какого?
А вот жил там некоторым образом.
Угу.
Там очень многие люди... получили образование в Советском Союзе.
Uh-huh.
Кто в Минске, кто в Москве. У кого сколько денег было в семье.
Uh-huh.
Там такие столы накрывали нам.
Ну, это свои воспоминания о Сирии. Сейчас Сирия совсем другая.
Они
совсем другая.
Все уехали, у кого были деньги, давно уехали.
Да, они бегут. Кстати, говорят, что лицо вот этой, как ее называют, умеренной оппозиции тоже очень сильно поменялось. И на самом деле умеренная оппозиция сирийская сейчас совсем не та, что раньше. Это, опять же, головорезы и убийцы. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, да.
Я думаю, испытывают рубашку нашу авиационную. Это не может такого быть, чтобы не знали границы или еще что-то. Ну, не прошло, не срослось. Да,
а зачем это делать? Испытывать, как вы говорите, рубашку?
Ну, присутствует оболочка самолетная, которая отражает радары.
Угу.
Вы же слышали об этом?
Да, наверняка. да, конечно.
Я думаю, это просто попробовали шанс испытать, сработать, не сработать. Доработают, может быть, не на 100 берет или там еще что-то.
Понял, интересное предположение. Вот Сергей, я просто знаю по голосу, это наш постоянный слушатель, он утверждает, да, наверное, просто испытывали оборудование, которое наши самолеты должно скрывать от вражеского обнаружения некого. Такие, ну давайте там чуть-чуть подлетим, посмотрим, НАТО нас сечет, не сечет. Сечет, не сечет. Раз залетели. Бой, где? Вот он. А, ребята, зря мы туда полетели. Нет, мы недостаточно скрытные. Нам нужно либо дорабатывать скрытность, либо понимать, что нас секут. Вот интересная мысль, и она по-настоящему такая свежая. Из того, что вот я слышал, она свежая. Разведка боем. Ну, не боем, Андрей, а разведка... как это назвать? Потому что это не бой в итоге. Наши мозги... Нет, это не то. А все очень просто. Сирия — это газ и нефть, американцы... Не, я знаю, Сирия — газ и нефть, это мы все... Я понимаю. Я про самолет же спрашиваю, ребят. Я про самолет спрашиваю. Чего он туда попал? Мог он ошибиться? Действительно ли могло сбоить навигационное оборудование? Или это чушь какая-то собачья? Может быть, вот Сергей предположил, что мы просто испытываем оборудование, которое нас должно, по сути, с экранов радара стирать. Ну, то есть нашу маскировку самолетную мы испытываем, некий камуфляж, радиокамуфляж. Вот может быть так, и может быть тогда это имеет смысл. Нужны летчики военные. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, это естественный ход вещей. Вот, но когда была война в Афганистане, над нашими позициями неоднократно пролетали иранские ВВС. И ввиду того, что прям непосредственно над пусковыми установками. И как бы не было смысла их сбивать, ввиду, как бы, ну, не надо было нас наращивать геморрой, в том числе с Иранской республикой, ВВС которой баражировали непосредственно ежедневно вдоль наших границ, проверяя наши РЛС. Но я хочу сказать по поводу того,
что... То есть это проверка все-таки?
Не то, что проверка. В любом случае, истребительная авиация имеет многофункциональные особенности, в том числе аэрофотосъемку на границе. И не факт, что наши средства Министерства обороны потом предъявят эту турецкой стороне, что у них происходит непосредственно на границе и какие вооруженные формирования, естественно, берут подпитку, в том числе от вооруженных сил, турецкой армии.
Mm-hmm. Понял, спасибо огромное. 7373948. Я все-таки хочу услышать летчика военного. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Сергей.
Вы Сергей, военный летчик?
Ну, практически, да. Подскажите, а почему все всегда говорят, что 100-200 метров залетел наш самолет, а все не говорят, например, что он, подлетая к границе, мог бы сделать петлю Несеру или Кобру?
Не знаю. Я же не могу говорить с других людей. Вы такой интересный. Я спрашиваю вас, слушаю ваши оценки, и я не могу сказать, почему вы так говорите. Почему говорят 100 метров, 200? Мог бы звонить человек и сказать, да там 100 километров. И мы просто рассуждаем, поймите. Петлю Нестерова, Кобру сделать. Ну, хороша петля Нестерова и Кобра где-нибудь на военных выставках, когда ты показываешь технические возможности самолета. Но в реальном бою, насколько это все необходимо, я не знаю. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, добрый вечер, Алексей, Андрей, да. Пушкина.
Вы летчик.
Я, к сожалению, не летчик, но у меня такое вот ощущение, что мы целенаправленно дразним гусей в последнее время.
А зачем?
И вот мне тоже интересно, зачем. Понятное дело, что мы не конкуренты Штатам, мы не конкуренты Европе. Мне кажется, они так уже снисходительно на нас посматривают.
Мы не конкуренты в каком плане?
Не в экономическом, не в военно-политическом, ну ни в каком плане. Нужно это признаться открыто в этом.
Слушайте, я бы мог признаться во всем себе легко. Но тогда почему наше присутствие сейчас есть в Сирии, если мы не конкуренты?
Ну, мы же хотим быть или казаться тем, кем не являемся. Вот и все.
А
вот,
почему?
В общем-то, все
так, а может быть,
потому
оно...
что у нас в стране экономические проблемы, да, от которых нужно отвлечь внимание.
Не, экономическое другое. Отвлечь внимание, вот. Вы думаете, да? Говорят,
конечно,
что он...
чисто воды провокации. Штаты молодцы, они провоцируют, а мы ведемся на эту провокацию. И в итоге весь Ближний Восток уже, все страны соединились, объединились против России.
Нет,
уже не... Какая-нибудь Сирия там страна-изгой, а получается, что Россия страна-изгой.
Да, ну нет, наоборот как раз. Смотрите, все как-то у вас вообще восприятие ситуации вывернутое. Россия была страной-изгоем до того момента, как она начала действовать в Сирии. Да, а теперь с ней приходится, с Россией, договариваться и методом санкций с ней работать. Хотя санкции продолжаются, вам это все известно. Не получится. Сейчас России приходится договариваться. То есть статус изгоя потерян. Такой, знаете, сейчас вражеско-дружеский статус. Да? Вражеско-дружеский. Надо поговорить. То есть хотя бы принять точку зрения вот, для диалога российскую. Приходится. Да? По поводу того, что весь на нас ополчился Ближний Восток, ну, это абсолютная неправда. Тут даже комментировать нечего. По поводу того, что у нас экономическая ситуация плохая, она в том числе плохая из-за цен на нефть. И вы знаете, что Саудовская Аравия, которая, кстати, некоторые подозревают, вполне себе поддерживает сирийцев, я имею в виду тех, с которыми мы сейчас будем вести борьбу и ведем борьбу, вот, потому что ей выгодна дестабилизация в этом регионе под свои нужды. Вот, Саудовская Аравия понижает, например, цены на нефть, обратите внимание. Но они в целом, точнее, добычу они увеличивают, не уменьшают. Вот, в целом почему-то не падают. Плюс к этому говорят, что у нас есть возможность сейчас вот эту нефтедобычу, которая никак не фиксируется, в темную, которая идет, ее и подбомбить, и дать возможность нам повысить цены на нефть. Мы все-таки экономические задачи так или иначе там, ну, решаем. Понятно, что косяков у нас полно внутри страны, понятно. Ну а что, до этого их не было? Ну давайте себе честно признаемся, что до этого мы экономически жили как в США? Ну нет. Что мы равнялись по экономике Евросоюзу хотя бы даже? Нет, мы не равнялись по экономике. Вот, поэтому сказать, что мы отвлекаем, ну или кто-то там отвлекает нас этим от экономической ситуации, может быть, но как-то это выглядит слабо, все эти догадки. Почему? Потому что она как бы и раньше, экономическая ситуация, не была блестящей в нашей многострадальной родине. Она не была блестящей. Мы, в общем-то, экономически, конечно, не были лидерами, а то и аутсайдерами подчас бывали. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Ну, может, в этом ничего плохого-то и нет? Да, пускай экономически мы, давайте так скажем, лохи. Вот экономический блок у нас так работает. Ну, что поделаешь, ну, как-то так заложено у нас. Не умеем мы по-другому. Но если мы в военном плане себя проявляем неплохо, так почему об этом не сказать? То есть я не понимаю. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Антон, Москва. Ну, двоякая, конечно, ситуация с нашими партнерами по НАТО. Uh-huh. Вот, но примечательно то, что мы видим одну интересную реакцию. Они заметили. То есть это все? это, коллеги, единственное, что не можете сделать.
Mm-hmm.
Мы заметили. И опять же, не стоит забывать, как Турция вмешалась непосредственно в этот конфликт, решая курдский вопрос.
Mm-hmm.
Ну, и не стоит забывать о том, что на текущий момент бесполетная зона в Сирии организована. Но почему-то Россией.
Да, это, кстати, интересный момент.
И сделать с этим ничего нельзя.
Да, да, это правда интересный момент, потому что США, как говорят, собирались сделать. Сегодня новость была по этому поводу, что Россия помешала США создать бесполетную зону над Сирией. Перехватила инициативу. Да, я понимаю вас, спасибо огромное. Турция грозится задействовать правила применения вооруженных сил при повторном нарушении ее воздушного пространства, пишет Михаил. Ну, не будем нарушать, не будем нарушать. Ну, что пойдет. 7373-948, телефон прямого эфира. Потом, наверное, это логичное действие для турков. Ну, правильно, над их территорией летит военный самолет, над другой совершенно страны. Естественно, турки должны намекнуть и сказать нам, ребята, это не должно повторяться. И мы такие, да-да-да-да-да, вопросов нет. То есть, если бы они сказали, о, это восхитительно. Это было бы странно, согласитесь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Виктор, меня зовут, добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, мне вот так скажется, залет нашего самолета, вот, грубо говоря, на территории, я не считаю это какой-то там ошибочкой, потому что, ну, судя по тому, да, как подошли к этой операции, я не думаю, что Шойгу и Путин отправят туда каких-то дилетантов, которые нечаянно залетели на территорию.
А если это сделано специально, то зачем?
Да, специально сделан, мне кажется, либо с разведывательной какой-то такой целью, да, там, сфотографировать что-то. И с другой стороны, я поддерживаю, вот звонил слушатель, говорил о том, что действительно какое-то движение на границе есть, зайти, посмотреть, и потом посмотреть, будут визжать или нет. Если визжат, значит, не хотят, чтобы тогда появлялись и там что-то смотрели. Завизжали, значит, что-то они там прячут, значит, не хотят, чтобы там появлялись. А с другой стороны, Турция, да, могла бы себе, по идее, там бы как по сдержаннее произвести. У нас неплохой там, да, турпоток к ним идет, отдыхают, люди ездят к ним, там неплохие деньги мы им приносим.
Неплохие,
а вдруг тут какой-то жест такой несдержанный, давай орать на песню.
Но Турция член НАТО, Турция член НАТО. У Турции есть непосредственный, спасибо, интерес в действиях на территории Сирии. Боевики Исламского государства отдыхают в Турции, и им никто не препятствует. Нам это все прекрасно известно, фотографии вы можете найти в любой момент в интернете, об этом кричали все СМИ. У Турции свой интерес, в том числе и в той самой вот серой нефти, о которой никто не знает, которую можно купить подешевше, продать подороже, там, ну вы поняли. Подешевле, правильно говорить, это я так прикалываюсь, в смысле, народным языком. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и в движение отправимся.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. В Москве уже 5 баллов, начинали мы с 2, а уже 5. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей Иванович, вот как раз начинал ехать в Шереметьево, когда было 2. Встали на внешнем МКАД, от Крокус Экспо, стоим хорошенько.
Да, там есть действительно пробка, спасибо огромное. 7373-948, как вас зовут? Алло.
Алексей, добрый вечер. Добрый. Съезд на Ленинградку с МКАДа в сторону области стоит. Движение по Ленинградке плотное, а МКАД по этой стороне внешне едет.
Внешне едет, это правда. 7373-948, спасибо вам. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий. Алексей, да, сегодня какая-то феерическая ситуация. Киевка стоит от это поселка правда. Московского на въезд в Москву.
На въезд. Но не от Московского, а чуть позже у меня показывает Яндекс. Может быть, вам там на земле ситуация видна лучше. Может быть, действительно сейчас дорисует Яндекс. А так здесь в среднем ряду, где-то возле Картамазова, там ДТП. И на подъезде к МКАД, напротив Дудкина, географически, если можно так сказать, в среднем ряду кто-то сломался. То есть, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
За 45 минут доехал с Тарханова, выходил по энтузиасту, все довольно-таки хорошо едет, МКАД тоже едет хорошо, потому что там авария на внутреннем МКАДе энтузиасту. И Рязанка в область, в принципе, тоже свободно встает, так вот, как обычно, перед Лоскарем.
Да, ну, энтузиастов спасибо огромное. Есть традиционная пробка как раз от Трешки до Плеханова, а так в основном все зелененькое, замечательно, можно ездить. Сейчас новости, после этого продолжим. За 15 лет профукать деньги на распили ады, мосты на острове Русский, на Васильевых, Гейзеров. Вот и все достижения по факту. А сейчас жаловаться. Смешно и грустно, пишет Эльбард. Смешно и грустно. Не знаю, Эльбард, насколько вы правы и где вы ошибаетесь. Потому что все-таки что-то в военной сфере делается. Вот обратите внимание на это. Конечно, предостаточно проблем, которые у нас были и будут, и как наследие 90-х нам остались, и люди нам остались как наследие 90-х некоторые, вы сами прекрасно понимаете. И некоторые из нас все еще живут в 90-х. Но со временем эта ситуация должна меняться. Вы прекрасно знаете, что Россия молодая страна. Современная Россия — это молодая страна. Хотя и с большой историей. И истории кровавой. Ну вот, если уж о 90-х заговорили, мне сегодня действительно показался интересным опрос экспертов фонда «Общественное мнение». Они выяснили, что 37% россиян считают 90-е годы счастливой эпохой своей жизни. Еще 44% респондентов придерживаются противоположной точки зрения, а затрудняются 19%. И я хочу поставить этот вопрос на голосование. Потому что я считаю, что люди с сознанием 90-х, да, вот этих 90-х, лихих 90-х, как некоторые говорят, а некоторые вспоминают их со слезами на глазах, говорят, прекрасных 90-х, они во многом тормозят развитие нашей страны, да и в целом общества. Мне кажется, это люди с устаревшим формой какого-то сознания. Люди с действующей по формуле «урвать по-быстрому». Они меня пугают по-настоящему, и мне кажется, они превращаются в динозавров, если не перестраиваются на другой лад. Давайте попробуем проголосовать, серьезно. Может, вы меня переубедите, может, я не прав. Вот 90-е для вас – это что? 134-21-35. 90-е годы в России – это эпоха счастливой жизни. Счастливая жизнь, 90-е для вас, это эпоха счастливой жизни. 134-21-35. 134-21-36 для вас это скорее эпоха жуткой какой-то жизни, страшной жизни. 90-е это страшная вообще, абсолютно эпоха. Страшная. Это 134-21-36. И 134-21-37 вы затрудняетесь с ответом. Ну, и как бы говорите, да, по-моему, ничего не меняется особо. То есть, да не знаю. Как-то и так, и сяк. Ну, в общем-то, не сильно что-то и меняется у меня в жизни. 134-21-37. 134-21-35. 90-е – это счастливая эпоха вашей жизни. Счастливая. 90-е. 134-21-35. 134-21-36. 90-е – это страшная, темная страница вашей жизни, и вы стараетесь вспоминать какие-то, конечно, положительные моменты, но в целом понимаете, что это ужасно все было. 134-21-36. 134-21-37, вы затрудняетесь с ответом, вам нечего сказать. Вы говорите, да не знаю, да как-то не знаю. Все как-то одинаково. 134-21-37. Ну, давайте попробуем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Алексей.
Да.
Я хочу сказать, что 90-е и так и сяк, поскольку были какие-то ужасные события, но и было... Учеба в институте, молодость.
Но если не говорить о вашей молодости, а если говорить о том, что вы могли себе позволить в это время, и насколько вы могли развиваться в каких-то отношениях, можно было найти или не найти работу, заработать денег, вот что для вас 90-е?
Время возможностей.
Возможностей. Ну, то есть это скорее положительный какой-то момент, правильно?
Я думаю, да. Было немножко страшновато, было... Ну, много нового, непонятного, но и в это время появились какие-то возможности.
Если вы 90-е характеризуете как время возможностей, то теперешнее время вы как их характеризуете?
И так и сяк.
Это как? Это, вот смотрите, 90-е – время возможностей, а сейчас? 10-е.
И так и сяк. Время, оно меняется, но... Человек имеет возможности всегда.
Ну, может быть, это правда. Но когда-то возможности больше к чему-то, а когда-то меньше, это же понятно. 7373948. Элементарно, да? Я не могу представить, чтобы в Советском Союзе мы вот так сидели и разговаривали с вами на радио, и вы выражали свою точку зрения, которая бы не соответствовала партийной. Например, да, в определенный момент. Мне сложно это представить. В 90-е, наоборот, был поток любой информации, за которую практически никто даже и ответственности никакой не нес. Сейчас немного подзакрутили, как мне кажется, по моим собственным ощущениям, и больше ответственности уже за слова приходится нести тем же самым журналистам, общественным деятелям, чем раньше. Потому что создаются определенные законы, по этим законам людей карают и так далее, и так далее, и так далее. Приходится уже начинать отвечать за свои слова. То есть, насколько я понимаю, 90-е — это времена шальной свободы. Вот иной раз смотришь то, что происходило в 90-е на телевидении, и понимаешь, что сейчас... такого сделать просто нельзя. Это невозможно. И даже смотришь какие-то интервью людей, которые в 90-е были по-настоящему, да, звездами. И, например, того же самого Эрнста. Он и сейчас звезда. Но и тогда он начинал во многом. Вот, и он говорит, конечно, такое телевидение, оно имело свою какую-то романтику. Повторить такое невозможно сейчас. Может быть и хорошо. 7373948. То есть это если говорить о какой-то медийной сфере, если говорить о журналистике, то 90-е — это были времена шальной свободы, абсолютной. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Максим. Да. Меня зовут, я из Москвы.
Да.
Ну, смотрите, я как раз с 25 до 35 лет, вот эпоха 90-х. У меня как бы самый расцвет, да? Я могу сказать так, что я зарабатывал, бывало... огромные деньги, но и терял я, жуть, я потерял несколько квартир. У меня убили несколько друзей, причем кто-то из них был бандитом, кто-то из них был бизнесменом, кто-то пропал без вести. Огромное количество людей просто эти годы не пережили, не смогли стать ни теми, ни бизнесменами, не нашли себя никак, не пересидели, кто-то спился. Кто-то, наоборот, стал сейчас вот несколько знакомых олигархи там и так далее.
Послушайте, а сейчас...
Я сейчас так в серединке нахожусь, но...
Чем отличается сегодняшнее время от времени вот этого, 90-х?
Вы понимаете, как бы я вам это охарактеризовал. Тогда, в общем-то, больше было дело случая. Дело, когда ты угадал, на мой взгляд, попал. Не обязательно было быть образованным. Там, да, каким-то крупным специалистом, это было как бы начало. Сейчас все-таки требуются и специалисты, и твои знания, и, в общем, сейчас есть некая система, есть крупные корпорации и так далее. Тогда это было гуляй-поле такое. Тебя могли и застрелить, могли тебе и помочь, и так как бы чисто по-дружески денег дать, там, и заработать и так далее. Но если не говорить только о деньгах, а говорить вообще о духе того времени, ну да, такая была веселуха. И гуляли, и веселились, и в то же время и человеческие были отношения, и дружеские. Мне кажется, что сейчас пожестче.
А может быть, вот смотрите, нам пишет 37-й, он занялся 3D-дизайном на телевидении с образованием биофака, сейчас просто не возьмут таких, Generation P как есть. Может быть, это было время дилетантов 90-е?
Ну да, и это тоже так. То есть у меня были знакомые, которые приходили просто чисто в лес. Рассказывали какие-то там свои бизнес-проекты. Никто их не спрашивал, а кто ты, откуда, чего. Просто читали, ага, ребят, вы написали нормально, пробуйте, старайтесь.
Да, может, понял.
Получится.
Понял.
То есть, как бы, было мало, ну, как бы, сейчас в основном люди уже, в общем-то, направлены, да. Тогда еще было народу достаточно много такого пассивного, и вот активных было мало людей, они пробивались, так скажем.
Понял, спасибо огромное. Веселуха на кладбище, пишет 48-й, так он характеризует 90-е. В 90-е завершилась моя карьера в МВД в звании подполковник в возрасте 44 лет. Началась гражданка, не мое, вот так пишет Славик. Мой папа в 90-е успел построить огромную корпорацию, заработать много денег, и благодаря ему мое детство прошло хорошо, пишет Рейд. Повезло. Ну, не в смысле не повезло, молодец, папа, да? А сегодня передачи «Куклы» нет на зомбоящике, обижаются, а алкашу было по барабану, пишет Алекс. А вспомните Владислава Листьева, ведущего «Поле чудес», это были 90-е. Для меня Владислав Листьев — это не ведущий «Поле чудес», это скорее ведущий программы «Час пик». Но «Вид» — это изначально, ты вспоминаешь «Вид», это да, но для меня это вот «Час пик», и еще программа была такая тема, это чуть ли, по-моему, не первое российское ток-шоу, это очень интересно сейчас за этим наблюдать, насколько это все было сделано непрофессионально, насколько это все было сделано на коленке, насколько это было и наивно, и прогрессивно в определенный момент, и, конечно, я смотрю на своих коллег тогдашних и пытаюсь вот что-то такое вычленить для себя. Листьев интересный был, правда? А, как мне показалось, он не играл в умного, и это очень подкупало людей. То есть такой был человек. В итоге мы знаем, как он окончил свою жизнь, он был убит, Это всем известно, и это тоже одно из проявлений лихих 90-х. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас с журналистами можно работать по-другому. Сейчас их можно просто в определенный момент лишить слова. И если передо мной когда-нибудь встал бы выбор лишиться слова или жизни, я бы, наверное, выбрал лишиться слова, да? То есть все-таки манера сейчас тоньше работы. Манера, как мне кажется. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Сергей.
Да, пожалуйста.
Алексей, 90-е года, то есть тот год мне был 24 года примерно, то есть в те года я уже имел семью, полный достаточно нормально. Я уехал после армии с 87-го года в дембель. Уехал, как бы, добывать золото в город Заршан. Поэтому в те года у меня уже был полный достаток по полной программе и... Как только союз развалился, все рухнуло. Так что так.
Все рухнуло. Я понял. Давайте подведем итоги голосования. 30% радиослушателей говорят, что это было прекрасное время 90-е. 64% говорят, что было ужасное время. 6% затрудняются с ответом. Ну, то есть мы где-то близки, в принципе, к показателям, те, которые дает фонд «Общественное мнение», только у нас побольше людей негативно настроенных по отношению к 90-м. Надо сказать, что по данным фонда «Общественное мнение» негативно оценивают 90-е люди старше 60 лет. А вот молодежь, ну и там люди до 40, они оценивают позитивно. То есть больше там находится позитивно оценивающих людей. Вот такая интересная фишка. Не все, то есть все равно доля тех, кто оценивает 90-е позитивно, меньше всегда, но их больше в среде молодых. И меньше в среде стариков. Они все-таки помнят Советский Союз и так далее. Слушайте, а я хочу вам задать один вопрос. Потому что, когда говоришь о 90-х, так или иначе напрашивается сравнение с теперешним днем. Правильно? То есть, все познается в сравнении. Сейчас, сейчас лучше, чем в 90-е? Хуже, чем в 90-е? Или, на ваш взгляд, так же? Вот для вас лично, ваша жизнь. 134-21-35. Вам лучше, чем в 90-е сейчас? В 2015 году лучше, чем в 90-е. Вам 134-21-35. Да, мне лучше. Разные могут быть критерии, я вообще не привязываюсь к ним. Я просто вас спрашиваю. 134-21-35. Мне сейчас лучше, чем в 90-е. Да, моя жизнь стала лучше, чем в 90-е. Я живу лучше. 134-21, это не только достаток, вы должны понимать, в целом вы оцениваете. 134-21-36, мне стало хуже, чем в 90-е. В 90-е мне было лучше. 134-21-36, мне стало хуже, чем в 90-е. Раньше было лучше, в 90-е было лучше, вы говорите. 134-21-36. 134-21-37, да так же. Да так же. Ничего не изменилось для меня. Ничего. Я не зарабатывал денег тогда, не зарабатываю сейчас. Или я тогда зарабатывал и сейчас зарабатываю. Меня не убили, никого в окружении не убивали. В общем, все так же. 134-21-37. 134-21-35. Вы живете, ваша жизнь, вы ее характеризуете лучше, чем в 90-е. 134-21-35. 134-21-36. Ваша жизнь хуже, чем в 90-е. И 134-21-37. Да так же. Ну, так же, ну а что, не особо чем-то отличается. Так же абсолютно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Денис.
Да.
Я родился в 80-м году. В принципе, 90-е у меня прошли как картинка. Да, я особо активного участия не принимал во всех этих мероприятиях. Но я могу точно сказать, что сейчас гораздо спокойнее. Потому что в 90-е годы поход ребенка в школу с часами Монтана за там 150 рублей мог сопровождаться конкретно таким вариантом, что его остановят, в лучшем случае просто часы заберут.
Ой, я вспоминаю вот эти, знаете, норковые шапки, которые снимались людей на улице. Вот.
Нет, норковые шапки это все ерунда. У меня с друга сняли перчатки, вот эти дутые, которые типа лыжные, которые нафиг никому сейчас не нужны.
Они ужасные.
Вот реально их сняли. Причем так жестко.
Вы напомнили об этих перчатках, и я сразу вспомнил свое ощущение от того, как ты их берешь зубами, эти перчатки снимаешь, а они так, знаете, как напильник точат зубы. Противная такая чушь, вот эти перчатки.
Да, вот. Сейчас дети ходят на фаршированные, не считая налички, где-то вот там на $1000. Примерно так, это по-легкому. Плюс наличность. Вот. Человек, у которого был ВАЗ 2109, ну, был потенциальным таким самоубийцей, если он собирался его как-то охранять и не состоял ни в какой ОПГ. Вот. Реально там был случай, когда человек остался в гараже, чтобы охранять свою машину, то есть он закрылся в машине в гараже,
Ну, на утро нашли его мертвого без машины в этом гараже. Вот. Потом что еще? Ну, то, что реально сейчас девушки ходят гораздо более безопасно по улицам, чем в 90-е годы, это абсолютно точно. Кстати, по поводу молодежи, которая восхищается 90-ми, ну, я могу так сказать, тогда люди были гораздо более жесткими, и поэтому вот эта вот молодежь, которая сейчас пытается там играть в братву, да, как я слышал замечательную историю про то, как ребята пришли в один, видимо, из последних пунктов проката видеокассет, да, и сказали, типа, мы будем ваша крыша. Люди по 18 лет. По 18, по 17 лет. Вот, то есть, если бы они в 90-е так пришли, ну, через полчаса их нашли где-нибудь повешенными с записками, простите нас, там, типа, мы кончаем жизнь самоубийством.
Никого не вините, да. Я понял вас. Я понял.
То есть, в 90-е было все гораздо проще. Паяльник в задницу, кипятильник в рот, утюг на живот, тройник в розетку.
Я понял, спасибо огромное. Человек говорил очень, знаете, конкретно, и у меня есть такое ощущение, что он принимал участие в таких вещах. Вот. И если он живой, скорее всего, со стороны тех, кто крышевал. Значит, 56% радиослушателей. Я спрашивал, лучше им живет сейчас или хуже, чем в 90-е, они говорят, лучше живет, 56%. То есть больше половины. 31% говорят, хуже. И 13% говорят, так же. То есть что мы имеем? Те люди, которые говорят, что 90-е были прекрасными, и сейчас им живется хуже, чем в 90-е, их один и тот же процент, да, примерно там 30%. Тех людей, которым стало лучше жить, их, в общем-то, больше, чем тех, кому хуже стало жить, но их меньше, чем тех, кто считает, что 90-е были ужасные. И прибавился у нас сейчас процент по сравнению с предыдущим голосованием, там было что-то 8, по-моему, а сейчас 13, тех, кому и тогда... И сейчас живется примерно одинаково. Но хорошо, хотя бы, что у нас большинство считает, что сейчас им живется лучше. Это дает надежду, да, на будущее. По поводу крышевать, я помню, как мы все смотрели всякую «Бригаду», но это уже не 90-е, это уже 2000-е. Мы смотрели «Бригаду», мы хотели быть Сашей Белым, мы подражали ему. И в школе я помню, как мы крышевали каких-нибудь там... учеников младших классов. Понятно, что это все делалось не то, чтобы там деньги мы зарабатывали, что, но мы изображались, строили бандитов и пытались доказать, что мы сила и так далее. Ну, что поделать, такие были времена. Сейчас, наверное, совершенно другие герои у молодежи. Можно спросить отдельно их, и они, может быть, ответят. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
А в Москве, кстати, могут ввести штраф 2000 рублей за брошенный окурок. Такую новость сегодня увидел. Как отмечают, депутаты рассмотрят этот вопрос 14 октября на заседании комиссии по экологической политике. Президент, вы же знаете, на Генассамблее он сказал, что мы будем внимание экологии уделять. Вот вам, пожалуйста, результат. И этот вопрос нужно детально обсудить. К примеру, 500 рублей недостаточно серьезный штраф, а 5000 рублей уже слишком строгое наказание за такой проступок. Думаю, размер штрафа будет приблизительно 2000 рублей, заявила председатель комиссии Зоя Зотова. Ну, давайте поговорим о штрафах таких за то, что вы бросили окурок. 2000 рублей. Я не знаю, насколько, вот, стоит ли нам обсуждать сейчас тот момент, насколько это вообще можно реализовать. Но давайте предположим, что система будет работать, и действительно этих людей будут штрафовать. Предположим, что сработает полиция, общественники, ну и так далее. То есть заработает система каким-то образом. 2000 рублей – это достаточный штраф, недостаточный штраф, может быть, слишком жесткий. На ваш взгляд, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. На мой взгляд, ну, честно, я скажу, меня раздражают люди, которые бросают бычки. Ну, по-настоящему, потому что я не вижу разницу между теми, кто бросает бычок и бросает, например, какой-то полиэтиленовый пакет, бросает упаковку от шоколадки. Их тоже, я думаю, надо, кстати, штрафовать всех, чтобы, может быть, их как-то научить жить в чистоте. Я не люблю, когда люди мусорят на улице. Стараюсь этого не делать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Абдул, вас беспокоит.
Да.
Штраф? Ну, у меня вопрос такой возникает сразу в голове. Я еду на такси, выбросил бычок. Кого будет штрафовать? Не убивайте себе.
Кого будут штрафовать?
Вот еду на машине такси, заказал такси, еду. Покурил, вытянул. Ну, сфоткали. Кого будет штрафовать? Водителя?
Ну, я не знаю, я чем скажу.
Я тоже не знаю.
Ну, знаете как, водители же штрафуют за то, что у него...
Леша,
не...
надо подождите, Абдул, вот спросили. Через телевизор, что да, надо любить Россию, надо любить свою страну.
Надо, но можно быть...
Тогда не будет мусора.
Но почему? Нет, они просто будут чушками, которые любят Россию, это же понятно. Вот, а по поводу того, кого штрафовать, я думаю, все, что происходит и вылетает из автомобиля, это должно быть на ответственности водителя. Почему, объясню. Ну, вот если вы штрафуете водителя за то, что у него не пристегнут пассажир, да? Почему? Потому что он ответственен за все, что происходит в автомобиле. Что он сажает пассажира, он его везет. Так же и здесь. Бросил бычок пассажир, а водитель несет ответственность. И, соответственно, если водитель не хочет нести эту ответственность, да, если он не хочет, чтобы его штрафовали, он должен как-то следить за тем, кого он сажает в машину. Кстати, вот мне показал наш сотрудник, мой коллега, что у него есть специальная такая штука, какая-то переносная пепельница, да? У тебя есть переносная пепельница, ты докурил, ты забычковал, донес до мусорки. Большой молодец. Во Франции купил. Ты мне... Ну, вот смотрите, интересная штука. Чего, у нас нету? Ну, можно банку из-под кофе взять. Чего ты вот прям сразу начинаешь? У тебя просто красиво все сделано. Специальная пепелка с собой носит, складывает, потом выбрасывает. Молодец. Сознательные люди работают, говорит Москва. Ладно, травятся, убивают себя. Ладно, полбеды, нам, конечно, очень жалко, но, по крайней мере, не мусорят. Как вас зовут, Алёна? Здравствуйте.
День добрый, Алексей Николай меня зовут.
Да.
Как раз, кстати, эти пепельницы были модны там в начале 2000-х, конец 90-х. Хотел сказать другую вещь, что, не знаю, вот я лично, я вообще из машины отовсюду выкидываю, вот честно говоря, только бычки. Остальное все всегда оставляю в машине.
А что бычки вот, выбрасываете?
Пачки.
Ну, объясните мне.
Потому что пепельницы чаще переполнены.
Ну надо, да, ну доехал до мусорки, выбросил, ну что так сложно?
Опять я доехал вечером до нее, выкинул. И еще такой вопрос.
Много курицы.
Сколько человек-то было оштрафовано по 500 рублей?
Да не, я не знаю, я понятия не имею. Я же говорю об инициативе. Я понятия не имею, как это организовать. Я думаю, что это очень сложно организовать. Более того, я бы расширил этот закон и говорил не только о бычках, а о любом мусоре. Понимаете? О любом мусоре. Как это делают в некоторых странах. И штрафы там не 2000 рублей. Ну вот и все. И люди быстро... И чистота наступает в этот момент. Жвачка, это ужасно, жвачка, она прилипает еще, когда ее бросают, тоже, да, человека надо штрафовать за это. Я почему-то доношу и жвачку, и пакетик, и стаканчик, доношу до мусорки. Это абсолютно несложно, я не ханжа здесь, я не выпендриваюсь, ничего, я просто себя приучил в определенный момент, то, что понял, что это нужно. Может быть, у нас некоторые не понимают этого, им нужно чаще говорить, действительно. Как вас зовут, алло?
Андрей, добрый день.
Да.
Ну... Наверное, штрафовать тех, кто мусорил, это правильно, но надо штрафовать тогда и на 500 рублей сейчас. Почему нету 500 рублевых штрафов?
Ну,
а во-вторых,
штрафы.
Я бы начал бы не с окурков, а с собачек, которые ходят.
Я скажу следующее по поводу собак. Я, может быть, с вами соглашусь. Неприятно, когда собаки гадят, а за ними хозяева не убирают. С другой стороны, все-таки это биоматериал, который разлагается очень быстро. Ну, давайте скажем честно, он разлагается очень быстро. Очень быстро. Вот. А бычок, он как бы не особо и разлагается. Это мусор навсегда. Это мусор навсегда. Практически. То есть вы умрете, а бычок ваш все еще будет разлагаться. Если вы просто где-нибудь нагадите под кусточком, это очень быстро пропадет. Хотя это тоже неприятно. Хотелось бы, чтобы и за собаками, безусловно, тоже убирали. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алексей, меня зовут.
Да.
Я хотел бы сказать, что тут вопрос как раз в сумме очень принципиальный. Если будет сумма большая... а доказать это сложно, то 2-3 раза, и все начнут замечать и думать, делать это или нет.
2000 – это достаточно большая сумма? Я, знаете,
это малая.
Мне бы хватило.
Ну, как в Сингапуре, $600 за то, что плюнул жвачку. Сколько таких нарушений? Я думаю, мало. Но все знают, что это 600, и 90% даже... не могут себе позволить подумать об этом.
Да, да, и приезжаешь вот так вот в Сингапур, да, если туристом, и понимаешь, что здесь бычок не бросить, здесь не расслабиться, здесь себе ты такого позволить не можешь. 2000 много или мало? Для москвича, может быть, и мало. Для подмосквича немало. Но это не такие, знаете, цифры, когда человек, вот, ну, как говорите, $600, например. Не такие. Ладно, я должен с вами попрощаться уже до завтра, потому что дальше новости. Сейчас в Москве 6 баллов, поговорить не успели об этом, извините, заговорились о бычках. Новости, и да пребудет с вами сила.